რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Evening air, listening like thought secrets. Heaven's harriers, these nestlings of nowhere, a lattering flutter of wings.
Поверх барьеров переводчики русской поэзии.
Как кони медленно ступают, как мало в фонарях огня. Чужие люди верно знают, куда везут они меня. Wie langsam nun der Schritt der Pferde, wie wenig Licht, Laternenschein. Була мені з приходом ночі милість дарована, Олтар накрить свята відчинена, І в темені хилилась, І при світанку будь благословенна, я говорив.
Переводчики русской поэзии во второй части этого выпуска. Начнем же с новой рубрики. Воспоминания. Вспоминает актер, режиссер, поэт Сергей Юрский. Он родился в Ленинграде в 1935 году.
Я все-таки 18 лет прожил при Сталине. И даже лет с 5-6 я вполне осознавал божественность, если можно так сказать, но примерно божественность. Отношение к нему менялось, потому что я взрослел, потому что я видел, что происходит вокруг, в нашей среде, в среде художественной, которой принадлежали мои родители, в среде близкой к художественной, потому что и отец, и мама были, кроме всего, людьми литературными. Мама – музыкальная среда. Отец просто был очень видной фигурой и имел разнообразные связи с людьми, которые бывали в нашем, если можно так сказать, доме, потому что не дом, какой дом, а это полторы комнаты без туалета внутри цирка, которым руководил отец, а потом это комната в коммунальной квартире, которая была среди других комнат и в общей квартире, где жили 27 человек. Но круг людей заставлял меня еще раз касаться либо произнесенными на всякий случай негромким голосом именами и проблемами, связанными со Сталином, со сталинизмом. Я настолько старый теперь человек, что я помню в нашей этой одной комнате, скажем, Валерия Чкалова, с которым отец выпивал у нас. Я помню странных людей, Куприна, не в квартире, нет, не в квартире, а в цирке, но в состоянии уже, по-видимому, померкнувшем. То есть я не помню, каков был он и что. Я помню только, что отец, который руководил цирком, ввел меня в ложу и сказал: «Запомни, ты видел Куприна». Я помню людей, которые оказались в нашей комнате, друзья отца, которые к этому времени прошли тюрьму, прошли запреты на посещение городов, включая тот город, в котором находилась эта комната. Это был, скажем, Сергей Александрович Ермолинский. И тут возникали, естественно, эти разговоры. А так как Ермолинский был молодым другом Булгакова все последние годы и был арестован как человек, якобы принадлежащий кружку, возглавляемому Булгаковым с какими-то контрреволюционными целями. А дальше уже были мои друзья, которых я тоже знал или был абсолютно близок с ними. Это Симон Маркиш, мой самый близкий друг в течение многих лет, сын Переца Маркиша, расстрелянного члена еврейского антифашистского комитета. Назову Ефима Эткинда, с которым мы были не очень, чтобы уж так близки, как много лет, но абсолютно дружны. К фамилии Эткинд я еще вернусь, потому что это будет сильно связано. Я знал и общался с Солженицыным, я дружил с Марлином Караловым, человеком, который известен хотя бы тем, что он получил срок 25 лет лагерей в конце 40-х годов, будучи еще студентом, естественно, по 58-й статье. Для него тема сталинизма очень сложная, кстати, им преобразованная. Тема последствий сталинизма, реальности сталинизма, сравнение сталинизма с тем, что можно назвать не сталинизмом или антисталинизмом. В его книге, вышедшей посмертно, это все тот самый круг, который заставлял меня крайне интересоваться фигурой Сталина.
Эти черные чаши его, вся надежда была на него. Из какой всех могучей породы создавала природа его.
Я был знаком и с людьми, которые его знали лично, например, с Константином Симоновым. Я играл в его пьесе, я играл в пьесе Артура Миллера, переведенной им с сыном. Когда драматург Ион Друце, весьма мной уважаемый, сказал, что он написал пьесу о Сталине, не хочу ли я ее прочесть и сыграть? Я сказал, сыграть Сталина? Да вы что? Иоанн Пантелеич, у меня свои амплуа. Я прочитал пьесу, она мне показалась по направлению драматического театра чужеватой. Год мы с ним общались, и он говорил, нет, либо вы играете эту пьесу, либо не играете ее, или играете другую пьесу. Однако Сталин меня держал. Я написал свой вариант, и Друце сперва его вовсе не принял, а потом махнул рукой. И мы играли ее 10 лет, в которые отношение к Сталину менялось невероятным образом в обществе. А значит, я знаю отношение общества не через газеты, а через совсем другое. Через то, что я пытался вжиться в этого человека в том варианте, который я видел. А я видел в этом абсолютный абсурдистский реализм. И зритель, то есть зрительный зал, то есть некая масса людей, которая так или иначе будет реагировать. И за эти 10 лет это менялось очень сильно. Сперва попробовали грим, еще до этого. Это для журнала, где работают очень сильные гримеры. Меня интересовало вглядеться в этот портрет. И, вглядевшись, мне очень захотелось его играть, но я не знал, что делать. Я теперь знал, у меня даже были наклейки. Усы, сделанные так, как он носил парик. Или, и вот это или в последних прогонах спектакля, оно привело к странному решению. Я решил играть первый акт без грима. Был написан уже мною некий пролог, что зрители знали, это сейчас Сталин выйдет. Его офицеры охраны доносили это до зрителя в разговоре друг с другом. Хозяин. Во втором акте я появлялся в полном гриме. Что я наблюдал? Абсолютно разные реакции и абсолютно разный поток зрителей. Поведение Сталина, его юмор и юмор ситуации, в которые он попадал и оказывался смешным, для меня это очень важно было. Я говорю, это тема абсурда. Иногда люди смотрели в оцепенении молча. Иногда, к моему счастью, они реагировали на эти ситуации, в которые попадал властелин мира. Иногда они ему сочувствовали, и я это чувствовал. Иногда они насмешничали, зрители, над ним. И, наконец, иногда они цепенели от страха, ужаса и подчиненности. Особенно вот это второе появление, то есть в полном виде, я видел такие залы. Самым провальным спектаклем из всех был спектакль, когда верхушка либеральной интеллигенции Москвы решила групповым образом посетить этот спектакль. То есть это были очень заметные люди, многие мои знакомые, некоторые мои товарищи, потому что они заранее знали свое мнение о Сталине. И, как я понимаю, перед политиками вообще лучше ничего не надо играть. Это было время, когда Сталин людей очень интересовал. И когда я окончательно понял, что Сталин и сталинизм – вещи, близкие по названию и не совпадающие по сути. Когда в зале были сталинисты, а такие тоже бывали. Когда в зале были антисталинисты – другой вариант. И, наконец, когда был сборный зал, что называется, вот это все-таки лучше всего. Как и вообще для театра это лучше всего. Когда сидят все свои – это не театр. Когда сидят все явно чужие – это коррида. А вот когда сборный зал – разнообразие и внезапность реакции и взаимодействия зрителей друг с другом, вот тут ты начинаешь задумываться, что ж такое сталинизм. Как в нем растворен мой народ, как в нем растворены зрители, как им заражены зрители, или как они пытаются высвободиться. У нас был правитель нашего государства, который был в ранге Бога. Это существенная проблема. А когда мне предложили сыграть это на экране, это был особенный опыт снятия этого четырехсерийного фильма в реальных декорациях, то есть без всяких декораций, а на даче Сталина, где он прожил последние годы, где все вещи сохранились, где я сидел и мне поправляли прическу и брили меня. На том самом стуле, на котором брили его, рядом стояла очень скромная и неприятная, надо сказать, ванна, но которой он пользовался. И я сидел рядом с людьми, которые играли Ворошилова, Берию, с его малым окружением на последнем дне рождения, куда он не позвал ни сына, ни дочь. За громадным столом, накрытым специалистами, которые вообще накрывают кремлевские столы. Это было натурально до ужаса, потому что фотографии, в основном из журнала «Огонек», картины некоторые были Сталином не только отобраны, но повешены его руками. И никто это не трогал все эти годы. Это вот было второе исследование. И там уже стоял вопрос вот этого самоощущения и разговора. А разговаривает он в основном с истопником. Для него это, чтобы было совсем безответственно. Потому что он понимал, что этот раб, он не существует, а вместе с ним вот он сидит здесь, можно говорить. Можно подумать вслух. А он был один, потому что вход в эти самые комнаты, в которых я провел месяц, был абсолютно закрыт без звонка Сталина, разрешающего вход. Потому он, собственно говоря, видимо, и умер, потому что он, никто не решался войти, а он не дотянулся, видимо, до звонка.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете воспоминания актера, режиссера, поэта Сергея Юрского.
Я постигал Сталина через самочувствие и через внимательное вслушивание, как это самочувствие передается другим людям. Я говорю теперь снова о спектакле. Вот эти совпадения, несколько даже подхалимское подыгрывание шуткам Сталина или ненависть, крутая ненависть, которая делает людей железными, или просто почтение, которое внутреннее, полное желание встать по стойке смирно, только, может быть, люди себя сдерживают. Все это я видел за эти 10 лет. Я понял, телом понял, что Сталин и сталинизм – вещи разные. Сталин есть отражение некой потребности в людях, которую он угадал и сумел воплотить. Потребности. В тексте фильма уже существовал мотив того, что Что вы все жалуетесь, что в тюрьму сажают, что в заключении? Я сам в заключении. Посмотрите, что у меня тут вокруг. Вот деревья, деревья, а за деревьями ходят с ружьями. Я здесь тоже в тюрьме. И это была правда. Его не стало уже теперь давно. Но что такое сталинизм? Он родился до Сталина и нашел в Сталине свое абсолютное воплощение. Он сохранился после Сталина. Я возвращаюсь к одной из фамилий. Ефим Григорьевич Эткинд, мой товарищ. Когда в 1974 году в нашем общем родном городе Ленинграде был не то чтобы процесс, это не так называлось, это называлось решение ученого совета педагогического института о том, чтобы лишить всех званий, в общем, за антисоветскую деятельность. Подчеркиваю, 1974 год. Тогда тоже прошло много лет с времен смерти Сталина. Тогда уже много лет прошло с 20-го съезда и доклада Хрущева. Уже годы прошли с того времени, когда сносили памятники Сталину, когда выносили Сталина из мавзолея. Я сейчас перечитываю эту книжку Эткинда, которая называется «Записки незаговорщика», написанную уже на Западе, куда он был изгнан вслед за людьми, связь с которыми ему инкриминировали, с Солженицыным, которого раньше выпихнули, и с Бродским Иосифом, который тоже раньше него уехал. Эта книжка полна стенограмм и очень мудрых и точных психологических оценок. Он рассказывает обо всей обстановке и рисует психологические портреты реальных людей, интеллигенции, которая участвовала в травле. И занимается не тем, что говорит они мерзавцы, а рисует портреты подробные, как это могло быть, потому что, в принципе, среди них были мерзавцы, были, но были и люди, в принципе, благородные, в принципе, талантливые, и такие были. Все принадлежали к интеллигенции, и теперь говорю это самое слово. Они все оказались сталинистами, которые предъявляли ему обвинения, но, конечно, под руководством КГБ. Они ему предъявляли претензии за статьи, за которые его уже били в одной из самых страшных эпох, которую я хорошо помню, борьбы с космополитизмом. То есть при Сталине 40-е годы. И сейчас ему предъявляли счет за те годы. Сталин умер в 1953 году. В 1974 ему говорят, что то, за что Сталин был разоблачен на съезде партии, ему в 1974 году люди, которые знают все документы, которые сами все это пережили, предъявляют эти обвинения и единогласно голосуют за снятие ученых степеней, профессорство, разгром его учеников. Он был необыкновенно популярным человеком в Ленинграде. Что это? Это житье сталинизма вне Сталина. До перестройки оставалось 11 лет. А в перестройку, а после перестройки, а уже в новом тысячелетии я наблюдаю то же самое, потому что это генетическая вещь, и она не ушла. И каждый должен заглянуть не в другого, что гораздо легче, а заглянуть в себя, что гораздо труднее. И там он обнаружит, что мы живем на этой земле, мы живем в этой стране, и в ней есть страшная опасность того, что мы в себе обнаружим эти самые гены. Они идут от абсолютной власти, от времен ужаса, страха второй половины царствования Ивана Грозного, четвертого Ивана Васильевича, и от Ивана Третьего, от впитывания некоторых черт именно того древнего, совсем уже, прямо скажем, татаро-монгольского владычества. И я понимаю, что специфическое сознание обожествления человека – величайшего греха, наказуемого греха. Наша перестройка, которая действительно хотела, по крайней мере, судя по тому, что я очень хорошо помню, по 200-тысячным митингам, по горячности, по реакции на то, что выходило в виде книг, журналов, статей и всего прочего. Казалось, что это перевернется, но это не перевернулось. Генетически мы все заражены этим микробом. При Сталине очень многие из мыслящих людей таили свои внутренние несогласия. А в Германии, насколько я знаю, опять-таки через мои актерские дела, я знаю, но это пронизывало до дна. Но как там до дна пронизывало это все и становилось собственным убеждением. Но когда пришло другое время, не просто там глаза открылись, но что-то. Со дна все вычерпали и стал другим. Моя страна иначе несколько. Я жил в сталинское время, и я знаю при страхе некую двойственность мышления людей, поведения людей, откровенности людей друг с другом. Пусть шепотом, пусть даже молча, в глазах, но это все существовало как вариант. Это не было тем абсолютом поднятой в жесте «Хайль» руки, которая была в Германии. Наш грех, наша вина – и наш осадок, как тогда при Сталине, в очень многих людях оставался осадок несогласия, не во всех, потому что масса все-таки была приказно оптимистична, так сейчас остается при всем том осадок этого сталинизма. В этом смысле мы устроены как-то двойственнее. Можно сказать гордо, сложнее, но хватит уже, гордимся все время всем. Но во всяком случае двойственнее. Это я наблюдаю даже сейчас, в период какого-то скоса национального сознания. Но этот скос меняет угол. Он то скошен почти на 90 градусов, то есть просто падение какое-то, то на 80, а то на 45. Юмор. Судя по всему, с юмором, за который иногда сажали в тюрьму, юмор – это наша специфика, может быть, даже спасительная.
Страшно на смерть за него справедливое слово, за великую правду его.
Вспоминал Сергей Юрьевич Юрский. Его записал Михаил Нисенбаум. Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. Радиоантология современной русской поэзии. Стихи московского поэта Александра Еременко. Он родился в 1950 году, один из основателей литературной группы «Мета-метафористов», автор нескольких книг лирики, лауреат премии имени Бориса Пастернака.
Шаг в сторону, побег, наверное, это кайф, родиться на земле конвойным и Декартом, гусаром теорем, прогуливаясь как с ружьем наперевес, с компьютерами Спарты. Какой погиб поэт в уставе корабельном, ведь даже рукоять наборного ножа, нацеленная вглубь, как лазер самодельный, сработана как бред, последний ад ужа. Так выдохнув язык, выносит бред пословиц на отмель словарей, откованных как Рим, в полуживой крови гуляет электролиз, невыносимый хлам, которым говорим. Какой-то идиот придумал идиомы, не вынеся тягот, подскрежет якорей, чтобы вы мне про Фому, а я вам про Ерему. Читатель рифмы ждет, возьми ее, нахал. Шаг в сторону, побег, смотри на вещи прямо. Бретон сюрреалист, а Пушкин был масон, и ежели Далай то непременно лама, а если уж союз, то значит Аполлон. И если бред, то гард, Мария, то ремарк, а кум, то королю, а лыжная, то база, коленчатый, то вал, архипелаг, здесь шаг, чуть в сторону, пардон, мой ум зашел за разум. Из дневника сонатов. В лесу осеннем зимний лес увяз, как будто их местами поменяли, и всем деревьям деньги разменяли. Природа спит, надев противогаз. Не шевелится углекислый газ, не дышит свет на воду в одеяле. Спит стоя лес, уйдя в свои детали, в столбы, в деревья, в щели, в лунку, в паз. Природа спит, как длинный-длинный паз, нацеленный в неведомые дали, и крепко спит, не закрывая глаз, и крепко спит, как профиль на медали, и крепко спит, уткнувшись в параллели своих прямых, и не глядит на нас.
Московский поэт Александр Еременко в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Переводчики русской поэзии. Записи разных лет. Украинец Станислав Чернилевский, швейцарец Ральф Дутли и американец Пол Шмидт.
Evening air, listening like thought secrets. Heaven's harriers, these nestlings of nowhere, a lattering flutter of wings in flight to some elsewhere, of ledgelings in flight.
Звучал отрывок из сверхповести Велимира Хлебникова «Зангези» в переводе американского слависта Пола Шмидта. Читал переводчик.
Первый том переводов, это том избран, называется «The King of Time», то есть «Король времени». Когда я начинал, все мне говорили, конечно, переводить Хлебникова это невозможно. Но каждая задача решаемая. Возьмите, например, неологизмы, то есть новые слова. Есть у Хлебникова такое слово «младбище». Это, конечно, кладбище, но и слово «молодой», так что «младбище». То есть кладбище по-английски это был бы «graveyard». И я решил сказать по-английски «graveyard», где «grieve» — это «плач».
Я думаю, на русский язык уже ваш вариант можно перевести как «плачище».
Ага, вот так.
Как вы считаете, есть аналог Хлебникова, по-вашему, в американской поэзии? То есть, насколько готов американский читатель воспринять такого рода поэзию?
Да, есть. Бывает у нас такой поэт И.И. Каммингс. И Каммингс тоже сами строит такие новые слова.
Не могли бы вы прочесть перевод, который вы считаете лучшим или одним из лучших?
С удовольствием. Я вам прочту перевод «Мы чаруемся и чураемся». «We chant and enchant. Oh, charming enchantment. No raving, no ranting, no canting enchantment. This ranting enchantress has cast her enchantment. We see what her chant meant. Here rant, there cant. You, charming enchanter, cast out her enchantment. Uncast it, uncant it. Discast it, discant it. Descant, decant, recant, he can't. She can't. Why can't she recant? Why can't he uncant? Ranting, chanting, no recanting. Discant.
Пол Шмидт, американский переводчик Велимира Хлебникова. Пол Шмидт умер в 1999 году. Швейцарский поэт, эссеист, переводчик Ральф Дутли. Он герой русской поэзии, автор полного собрания сочинений Осипа Мандельштама в 10 томах на немецком языке. Среди других его книг – сборники стихов, перевод на немецкий со старофранцузского средневековых поэтов, книга об оливках и книга о пчелах и меде, написанных в жанре историко-культурных биографий.
Ну, я родился в Швейцарии, на севере Швейцарии, и очень рано уже занимался поэзией. Читал переводы русских поэтов Пауля Целана, Сергея Есенина, Осип Мандельштам, Александр Блок и так далее. Я так и открыл Мандельштама для себя, уже очарование. Попробовал перевести его в своей манере, не по Целану. Мне хотелось бы найти собственный поэтический язык для Мандельштама и для себя, конечно, тоже. Я очень рано уже писал стихи. Скоро я открыл русскую поэзию. Для меня это вершина современной поэзии, поэзии 20 века. В городе, в Шаффхаузене, где я родился в Швейцарии, там жила старая женщина, русская женщина с первой миграцией. Отец был белым офицером. Семья уехала, уехали в Польшу, потом в Швейцарию. Мы встречались, пили чай, разговаривали. Было очень интересно, потому что у этой дамы был огромный опыт жизни, истории. Так я заинтересовался русским языком и русской историей, литературой. Я уехал во Францию сначала, там жил 12 лет, потом в Германию. Конечно, Швейцария очень маленькая страна. Я там писал стихи, эссе, прозу и переводил Цветаеву, Бродского, Мандельштама. Это первоклассный поэт, и это для меня самое важное. А трагизм – это уже вторая линия. Но я очень-очень старался показать его первоклассного поэта для немецкой публики. Он все-таки воспринимается как поэт. Трагическая жизнь тоже играет свою роль. Это трудный поэт, сложный поэт, но в моих комментариях я хотел показать вот задний план вот этой жизни, этой поэзии, этой культуры, этой традиции русской. Я выучил в Цюрихе и в Париже, в Сорбонне русскую литературу и французскую средневековую литературу. Это мои оба пристрастия. Французское средневековье – это авангард Европы. Они все изобрели трубадуры, труверы. Эта абсурдная поэзия писалась на севере Франции, в городе Аррас. Это своего рода лаборатории литературы. Они хотели открыть новое поприще поэзии. Эти стихи выглядят как дадаистические, сюрреалистические поэзии, только дадаизм и сюрреализм 13 века. Это, для меня это один корень современной поэзии. Русский модернизм или русскую поэзию 20 века перевел, а теперь почти только французское средневековье. Моего сына зовут Оливье. Моя жена француженка. И Оливье – это дерево и имя. Либо олива, дорогая оливка. Рассказ о культуре. Масло оливы играет очень важную роль в культуре у греков, в Библии. Это идет от Библии до научной фантастики 21 века. Оливка везде в культуре. И я хотел подарить вот эту книгу моему сыну Оливье о истории пчелы и меда моему второму сыну Борису. Пчелы для Бориса. Чтобы им показать богатство культуры через фрукт или через животное. Вот пчела, конечно, там стихотворение Мандельштама. «Возьми на радость из моих ладоней немного солнца и немного меда». Эти книги пользуются большим успехом, можно сказать. Это уже четвертый тираж меда. Значит, это подарок культуры. «Как кони медленно ступают,
как мало в фонарях огня. Чужие люди верно знают, куда везут они меня. А я ферьяюсь их заботе. Мне холодно, я спать хочу. Подбросила на повороте навстречу звездному лучу. Горячей головы качанья и нежный лед руки чужой, и темных елей очертания, еще не виданное мной. Wie langsam nun der Schritt der Pferde, wie wenig Licht, Laternenschein, mich fahren Fremde, und sie werden das Ziel wohl wissen, sie allein. In ihre Sorge mich ergebend, ich möchte schlafen, mir ist kalt. Es wirft mich hoch, mich wirft's entgegen, dem einzigen, dem Sternenstrahl. Der Kopf, er brennt, er schaukelt lange, und sanft das Eis der fremden Hand, der dunkle Umriss dort, die Tannen noch nie gesehen, unbekannt.
Швейцарский переводчик стиховой прозы Осипа Мандельштама Ральф Дутли. В «Поверх барьеров» передача «Переводчики русской поэзии». Киевский переводчик и поэт Станислав Чернилевский. В феврале 2014 года он получил пулевые ранения на Киевском Майдане. После прошел курс реабилитации в пражской больнице. Я записал его в Праге.
Меня, как и многих украинских поэтов, воспитала, естественно, русская поэзия. Ну, скажем, Баратынский, который я вдруг ощутил как своего очень личного поэта. Не знаю даже почему. Вот какая-то напряженная, живая человеческая мысль. Фет. Опять зима, опять аллея. Там да-да-да, с утра лежит пыли. Опять серебряные змеи среди сугробов поползли. Знобящие замечательно от этих строк. Я Анинского очень люблю. Я поздно его для себя открыл, но вдруг оказался поэт, который созвучный мне. Естественно, всю классику Серебряного века я даже переводил Блока. Незнакомку, как ни странно, на спор. Ночью позвонил товарищ режиссер и сказал, а вот невозможно Блока иметь в украинском варианте. Ах, невозможно? Ну, а давай, переведи, значит, незнакомку Блока. И я за 2 часа, ну, видимо, какой-то такой, сделал такой перевод. Вообще, если говорить честно, русская поэзия поначалу, классиков оставим, там Шевченко, естественно, нас пронзает, сразу в детстве становится своим поэтом, понятно почему. Мы как-то на одних волнах работаем сразу, рожденными. Это то, что гением называли древние римляне, ведь они не талант оценивали. Это было некое существо, так сказать, которое удерживало род. Ты приходил там в гости там, к Юлию Цезарю, и ты приветствовал не Юлия Цезаря, а гения рода Юлия Цезаря. Это вот слово «гена», а самопонятие «род» как таковой. И вот это была какая-то персонификация в духовном каком-то ипостаси. Такое у меня, там, скажем, с поэзией там, Тарковского или тех поэтов русских, которые я сейчас называю. Пастернак вообще преобразил мой язык. И я язык почувствовал в середине. Вот вроде что-то начал ворочаться и переворачивать. Я ощутил на уровне фонетики какой-то, вот какие-то вещи очень важные в самом соединении звука внутри слова. Ольшанник, который трепещет, помните в этом замечательном стихотворении «Август»? «И вы прошли сквозь бедный нищенский ногой трепещущий ольшанник, так?» Бимбирно-красный лес кладбищенский, горевший, как печатный пряник. Это феноменально. Вот на уровне звука. Вот эти вибрации звуковые для меня почему-то... Вот как у Шевченко. Шевченко тоже начинает как звуковой человек. Это стоны не в широкий, сердитый ветер завыва в начале. И только потом является картинка Днепро. Да? Причем картинка перевернутого мира. Низы идут вверх, вверх идет вниз. А финальные строки Кобзаря и веселенько заспеваем. То есть вдруг что-то в Кобзаре происходит такое в целостном мире, что на уровне фонетическом наново образуется мир. Влияние ткани, внутреннего какого-то ветра в этом слове русском для меня огромное впечатление. Но есть некоторые вещи. Очень опасные для меня сравнения, скажем, по линии родственной русского и украинского языка. Вот внешне вроде бы очень похожи, да? На внутренних уровнях идет совершенно противоположная вещь. Ну, скажем, простые вещи. Да, я своих студентов, я им начинаю объяснять, что это другие взаимоотношения с пространством, с временем, особенно пространственные какие-то ориентации. Вот русский случай. это случаться. Что-то с чем-то случается, да, злучка, как кажут украинцы, да, по-украински выпадок, выпадать, наоборот, совершенно, да. Россиянин говорит, международное положение, для него важно, чтобы было как-то горизонталь была, да, это вот ложиться, все положить, так и це. Украинец говорит, международное становище, то есть отстоять, идет вертикаль вместо горизонтали. Или наоборот, украинец говорит, что суть питания, для меня питание полягает в том, да, то есть вот ложиться для него все. Для русского стоит вопрос, да, вопрос состоит в том и так дальше. И вот эти противоположные совершенно вещи внутри слов, которые вроде похожи. Тот же, казалось бы, там общеславянские какие-то корни в языке, но оказывается внутреннее движение по ощущению мира и по его какому-то, ну, то, что называется украинским, мое опанование, вот освоению, присвоению даже, да, они совершенно другие. И если этого не понимаешь, тогда ты своего собеседника, украинца или русского, зависит от того, кто ты, ставишь в очень сложное положение. Потому что ты требуешь от него, чтобы он был такой же, как ты. Русский действует. Вот для него действительно само слово, оно означает, что какое-то есть активное начало действия, через действие. Это действительно так, говорит русский. А украинец говорит, это справді так. То есть для него соотношение с правдой и с истиной важнее действенное начало. Поэтому украинец в глаза будет смотреть в окно, дивлюсь я на небо, та й думку гадаю, чому я на сокол, чому не летает, некая такая отстраненность, ну, вроде бы человека не присутствующего в нормальном... А потом, оказывается, когда ты смотришь на историю, на какие-то политические события, оно вдруг действует. Ты понимаешь, что это другого принципа образования, живая какая-то вот вещь, материя какая-то. Так случилось, что я вдруг это точное слово, вдруг оказался завязан на судьбу Василя Стуса, о котором я раньше не знал. В 89 году я должен был снимать документальный фильм про него, когда уже можно было про него, можно было говорить. И был неформальным руководителем организации, которая занималась, не организация, а группы людей, которые занимались перезахоронением праха Василя Стуса и двух его побратимов из пермского лагеря, где он был похоронен, под номером, не под именем, а под числом, на Украину. Это было совершенно поворотное какое-то событие в моей жизни, вообще жизни, я считаю, в Украине, это что-то аналогичное падению Берлинской стены. Они даже, эти два события в одно время произошли. Так вот, когда мы это все делали, местные люди, они нам очень помогли, потому что КГБ тогда не противостояло. Ну, скажем, едет машина, тебя останавливает милиция, выходишь, у тебя шины пробиты, а люди везут цинковые гроба, чтобы мы могли переставить откопанные там клинные рештки, как кажут, останки выдающегося украинского поэта, который в лагерях провел великую часть своей сознательной жизни. Жизнь огромная. Та помощь простых шоферов, людей, которые помогали запаивать нам эти вещи, она была неоценима. Редакторов, которые на себя взяли газеты местные, это маленький районный центр, часовой на Пермщине. И я знаю по съемках, по кино, когда мы туда приезжали. Два любимых поэта у меня есть. Это Мандельштам и Пастернак. Мне трудно определить, любим ли Тарковский Арсений, мной поэты не любим. Естественно, я здесь есть какие-то другие пределы. Ты просто дышишь им или ты чувствуешь так, как он. Ты чувствуешь траву, корень, как-то так чувствуешь, камень так чувствуешь, как он. И в этом плане, может быть, трудно различать любовь и некую, скажем, просто биологическую твою же материю. Вот с Тарковским у меня так получилось. Я даже не знаю, как я попробовал перевести первые свидания, которые звучат в зеркале, потому что были созвучны тому, что ты переживал, как самое главное в жизни. Ощущение, скажем, там влажной сирени, ощущение женщине какой-то особой, это же больше, чем любовь. Это вообще ощущение присутствия женщины возле тебя, как не то, что желаемое, как ну, воздуха, без которого ты вообще не полноценен. Первое свидание. Свидание наших, первое мгновение мы праздновали, как богоявление, одни на целом свете.
Ты была смелей и легче птичьего крыла, по лестнице, как головокруженье, через ступень сбегала и вела сквозь влажную сирень в свои владенья с той стороны зеркального стекла. Когда настала ночь, была мне милость дарована, алтарные врата отворены, и в темноте светилась и медленно клонилась.
Побачень наших кожну мить яскраву, ми святкували, як богопояву, одні на всьому світі. Ти була стрімка, як лед пташиного крила, над сходами в запамороч кружаву перестрибом збігала і вела з воложеним бузком свою державу по тому боці люстрового скла.
Була мені з приходом ночі милість дарована, алтарна крить свята відчинена, і в темені хилилась. І при світанку будь благословенна, я говорив, і знав, що дерзновенне моє благословення ти була, повита сном, і пнулась достеменна всенебна синь бускового стебла торкнути твої руки, і повіки у злагоді рахманного тепла. А в грі кришталю пульсували ріки, куріли гори, жевріли моря, і кришталеву сферу на долоні тримала ти, і сон твій був на троні, і, Боже милий, ти була моя. Ти пробудилась і перетворила людської мови повсякденний дар, її погорло повнозвучна сила наповнила, і в слові ти розкрила нову глибінь, що означала цар. На світі все ступило за дзеркала, і таз, і кухоль, кожна річ проста, коли між нами назерцем стояла води твердої світла широта.
Нас повело невідомо куда, пред нами розступались, як міражі, построєні чудом города. Сама ложилась мята нам під ноги, і птицям з нами було по дорогі, і риби подымались по ріке. И небо развернулось пред глазами, когда судьба по следу шла за нами, как сумасшедший с бритвою в руке.
Нас повела кудись таємнота, вона як мева далі розтуляла, і чарами споруджені міста, сама лягала м'ята нам під ноги, і птаство в нас питалося дороги, і риби піднімались по реці, і небо розгорнулось килимами, коли по сліду доля йшла за нами, як божевільні з бритвою в руці.
Київський поет і переводчик русской поезії Станіслав Чернілєвський. Ви слухали передачу «Переводчики русской поезії». Говорит Радіо Свобода, «Поверх бар'єрів». Традиційна рубрика «Мої любимые пластинки».
Голову покрыло сединой, из тумана вышел тонкий месяц, а меня опять везет конвой по российским городам и весям.
Это голос Александра Уланова, лауреата конкурса самодеятельной песни среди заключенных «Калина Красная». Свой первый срок Уланов получил за драку, вступился за честь девушки. Второй срок – за убийство. В заключении провел около 10 лет.
В вагон Столыпинской меня садят. Люди видят, что я с гитарой. Мне говорят: дружище, ну, сыграй. Вот всяко видали, всю жизнь ездим, ни разу не видели. Ну, просто сыграй, живая песня.
Ну, здравствуй, разлюбезная страна, снова на тебя гляжу с изнанки, в оборот опять взяла меня. Карцеры, этапы, свиданки.
Я еду, значит, от Кирова до Свердловска, ну, до Екатеринбурга. Едем почти сутки. Я всю дорогу пою. То есть мне отдают гитару, конвой, говорят, только давай сначала не громко. Я начинаю петь, пою час, два, три, четыре, пять. Пою практически без перерывов, ну, только там ужин, там еще что-нибудь. Я говорю: мужики, только меня не напрягайте, чтобы я ничего там не пел. Там голуби летят над нашей зоной, там что-то еще. Я говорю: я буду петь свое. Все, пой свое, не вопрос. То есть атмосфера в Столыпинском вагоне вообще настоят нормально. Какой-то даже такой мостик появляется между тех, кто охранят, и тех, кого охраняют. Заезжаем в Свердловск, захожу в камере 300 человек народу, ну, транзитные камеры, они же большие, там три яруса, полумрак такой, 300 человек, там больше, наверное, народу еще было. Все ждут этапа, там, кто куда. Захожу в хату, привет, привет, видят, что человек зашел с гитарой, там пацан молодой, говорит: ё-моё, там, дай попробовать, я 100 лет не играл. У меня гитара такая ленинградская, ну, неплохая очень была. Даю ему гитару, он, значит, берет там пару аккордов, ну, отвратительно все, там другой говорит: дай я попробую тоже, все плохо, говорю, дайте сюда. Сижу, пою час, два, три.
На кладбище старом, позаброшенном, на задворках косые кресты, где тропинки заросли нехожены, и в помине нету красоты. Двое в робах сверкнули лопатами, третий, что в погонах, закурил. Не впервой пошла, как по накатанной, на слова не тратя лишних сил. Сколотили домовину зэку, миром всем собрали на этап, все сполна отдали человеку, то, что брали годы на прокат.
Отпел чуть не 4 часа. Мужики сверху посылают кофе постоянно там откуда-то. То есть я говорю, мужики, давай все, завязываем. Зачехляю гитару, они место на нарах раздвинули, ложись. Упал, минут 40, наверное, проспал, говорят, на этап. Захожу опять в Столыпинский, опять, соответственно, досмотр, шмон. Опять гитара, люди другие говорят, браток, сыграй что-нибудь, песню какую-то услышать. Екатеринбурга до Челябинска я практически все сидел, пел. Когда приехали на Калину Красную, условия, конечно, там денег вбухано вообще очень безумно много, потому что отношение вообще человеческое. И когда доходим до концерта, это когда привезли уже там из тюрьмы в колонию, там вторая колония, значит, в Челябинске. Мы репетируем каждый день, мы выходим на сцену, то есть все по-серьезному. Неделю мы ходим на сцену и поем. То есть нас никто не ограничивает ни во времени, ни в чем, там, ни на никакого конвоя. То есть мы прямо в колонии живем рядом с клубом. И вот мы неделю репетируем, да. Причем, наверное, один был я, непрофессиональный музыкант. Все остальные к этому конкурсу стремились. Песни писали специально для конкурса. Они как бы все условия этого знали, конкурса. Я не знал абсолютно ничего. То есть я просто вот, ну, отпел на сцене. Значит, меня, конечно, зацепило там крепко. Выходит там мужчина. Мы, говорит, посовещались тут с людьми, жюри, там, конкурса, еще что-то. Вроде решили там за номинацию «Песня спета сердцем». Решили вроде как бы отдать Александру Уланову.
За забором да за каменным песня грустная слышна, там измучена, изранена, горько плакала душа, а и было-то вины за ней, захотела жить она, чтоб по чести да по совести, да в молитвах не греша, а и было-то вины за ней, захотела жить душа. Надоело жить с опаскою православной той душе, порасталась она с маскою, да осталась в неглиже, стала жить одна по почести, да открытою гулять, но нельзя в своем отечестве просто жить да поживать, стала жить она по почести, да открытою гулять. Хамы душу пообложили, окружили бандюки, все гадали да тревожились, как словить ее в силки. Крючка дворы понавешали, обвинений на нее, да сказали, будь то грешная, было все ее житие.
Вот всем дали по телевизору, а мне еще сверху поставили музыкальный центр. Когда ехали обратно, там, зэки в Столыпине, ставят у меня, значит, у меня рюкзак, гитара, телевизор, музыкальный центр. Это епарасете, скоро с холодильником ездить начнут, говорить. Ну, обратно везли уже нас, конечно, не как лауреатов, а как чертей русских, как попало, в общем-то. Как бы все, уже праздник закончился. В общем, обратно ехали мы фигово. Привезли от Челябинска до Свердловска, посадили в камеру, просидели в камере там трое суток, снова садят в вагон, везут до Перми. Вот зачем в Перми нас высаживать? Ты же не знаешь ничего, ты же бесправный. Вот взяли в Перми, высадили, в камеру забили в транзитную. Сидишь день, два, три, четыре. Окна нет, зима, кормить забыли. Больше суток никто не идет. Забыли кормить, и все. Вот клопы падают вот такие вот, с ноготь, с потолка падают. Ничего нет, наверное, деревянное. Ни матрасов не ел, нифига нет, окна тоже нет. Все стружкой завалено. В подвале там транзитная камера, как бы там, по барабану, там нет советской власти. А как я песню уже? Все отбираю, гитару отбираю, все сидишь в камере. Лишь песня «Русская душа». От колыбели до могилы, то разольется не спеша, то выступит от дикой силы.
Мы щедрот твоих, страна, ищем только что-то
все народ нищий, от станка да от сахи в поле. Боль в душе да во спине.
В рубрике «Мои любимые пластинки» Александр Уланов, лауреат конкурса «Песни среди заключенных «Калина Красная». Александра Уланова записала Екатерина Лушникова. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Как по совести нам жизнь сложить, растолкуй, да вразуми, Боже! Растолкуй, да вразуми.
Лапарагობს радио თავისუფლება. Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
We get a manger.